Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. У меня сегодня в гостях Ольга Юракова, независимый эксперт по тревел-консалтингу, победитель конкурса «Мастера гостеприимства». Оль, привет!
Привет, привет.
Ты была уже в этой студии,
да.
И, по-моему, даже не один раз.
Один.
Один. А вот в моей голове не один. Ну что ж, будем
исправляться.
Делать, исправляться, да. У нас теперь будут частые, наверное, истории. Сегодня, в прошлый раз мы с тобой обсуждали промышленный туризм.
Урал.
И Урал,
Сибирь.
Да. И да, и даже, по-моему, еще какие-то регионы мы успели захватить. Но в этот раз хотелось бы поговорить о тех трендах новых, которые появляются в туризме, и подкинуть как раз идеи для путешествий. Прежде всего, вопрос личный. Как путешествуешь ты? Мне с недавних пор стало интересно, как отдыхают люди, которые круглосуточно занимаются организацией отдыха других людей.
Хороший вопрос, и это один из нестандартных видов туризма. Я в какое-то время занялась изучением своего родового древа, генеалогии, и я сейчас планирую для себя и своей семьи такое генеалогическое путешествие по местам моих предков. Я из Вологодского поповичества, там мои корни. Это епархия, это Великий Устюг, это Вохма, это храмы, деревянное строение, и в которых служили мои пращуры, прапрапрадед. Я даже рассчитываю найти его могилу и тот храм, ну, по крайней мере, руины храма, в котором он служил. Это середина XVIII века.
А это путешествие с детьми, с семьей?
Да, мы всегда путешествуем, чаще всего мы путешествуем с семьей, у меня трое детей, и я в данном случае поддерживаю тренд на то, что я не делаю отдельные детские путешествия, а, как говорил мой папа, на подкорочку записывается. И мы всегда путешествовали большим табором, и это действительно самые яркие детские впечатления, когда взрослые пускают тебя в свой мир и воспринимают тебя как взрослого. Поэтому я не делю путешественников на маленьких и больших, мы все одна команда, и поэтому дети дотягиваются до уровня продвинутых путешественников, а мы, в свою очередь, погружаемся в свои детские воспоминания и балансируем вот этот вот гармонию семейную, выстраиваем. Конечно, это очень сильно сплачивает семью.
Я скажу по секрету нашей аудитории, что и сегодня в этой студии ты тоже вместе со своими детишками, Павел и Надежда, они сидят за записью, за студией, по сути, но они нам машут активно, они что-то показывают, они ждут маму, наверное, надеются, что этот час пролетит для них незаметно. Но все-таки, если сейчас мы перейдем уже к трендам и к той теме, которую мы заявили, на что дети больше всего у тебя сами откликаются? Походы, какие-то истории или какая-то от них обратная связь? Какое у них есть путешествие, которое им больше всего запомнилось и до сих пор такой эффект вау?
Ну, естественно, все, что связано с водой, они у меня двойняшки и раки, а все, что касается водной стихии, будь то пляжный отдых и бассейны с аквагорками, это, ну, скажем так, must-have и мечта любого ребенка. А если касается каких-то путешествий по России, вот мы на майские праздники сходили на сплав. Uh-huh. Первый раз мы всей семьей, у нас был экипаж, дети принимали активное участие, кто-то был штурманом, кто-то был загребным, и, конечно, они, несмотря на то, что в Москве и в Подмосковье было очень холодно, мы ходили по реке Жиздра, и это был такой патриотический сплав, потому что в тех местах шли очень ожесточенные сражения, эти места несколько раз двигалась линия фронта, и до сих пор, когда мы ставим палатки и разбиваем лагерь, мы видим эти следы войны, которые даже вот спустя 80 лет не тронуло время. Это окопы, это памятники, это в том числе и остатки боеприпасов, железа, каски, которые буквально вот лежат на поверхности, казалось бы. Вот, поэтому у нас была такая двойная цель так отметить 80-летие Победы, и мы взяли с собой цветы, возложили памятник, возложили их к памятнику воинам, которые, опять же, те же туристы из тульского турклуба установили. И поэтому стартовали мы от из Калужской области от Перемышльского моста и доплывали до Крёкшина, если я не ошибаюсь, правильное название. Поэтому этот сплав очень популярен, и река Жиздра очень ухоженная, много стоянок, и я вот всячески рекомендую такой вид отдыха использовать, а не только Пахру и Истру. Жиздра, Угра, Ака – это те реки, которые вот в ближайшей доступности очень комфортны для сплавов всей семьей. Они очень спокойные, без перепадов, без каких-то сильных физических напряжений.
Угу. А на чем шли? Сапы, лодки, байдарки.
Мы в данном случае староверы. Я из семьи походника высшей категории, поэтому у меня я за классику, я за таймень. Это конструкция на раме. Она достаточно устойчива. Ее немножко сложно собирать, там есть нюансы технологические, но при этом мне так надежнее. Я, если мы говорим о путешествии с маленькими детьми, у которых еще вопросики, да, к сплавным качествам и качествам пловцов, здесь все-таки сплавы и современные надувные лодки, мне кажется, немножко менее устойчивые. Я им не совсем доверяю. Ну, возможно, это возраст.
Ну что ж, значит, это такое впечатление, которое у них точно осталось. Это вот та самая история, за которую они благодарны. Или есть что-то еще, что ты можешь вспомнить, что для них прям вот было таким, ну, просто вау-эффект такой?
Вот они сейчас очень ждут путешествия на машине на Урал. Мы поедем сейчас всей семьей по трассе, у них будет день рождения, и они очень активно планируют это путешествие, принимают участие в обсуждении, куда мы заедем, где мы остановимся. И здесь, наверное, это путешествие только планируемое.
Угу. Ну что ж, когда ты к нам в следующий раз придешь, мы с этого как раз начнем, а сейчас перейдем.
Да, хорошо.
Тогда...
Я как раз протестирую ту самую новую трассу, которая высокоскоростная магистраль, которая связывает, да, центральную Россию и Урал, Екатеринбург, Челябинск, идет через Казань. И если раньше это путешествие длиной там в 2200 километров было на машине большим испытанием и для машины, и для водителей, для штурманов, то сейчас мне кажется, что это должно быть суперкомфортно. Обязательно расскажу и поделюсь, в том числе в своем канале, как это было.
Ты говоришь в своем канале, в каком? Будем за тобой подглядывать.
Я веду канал, он больше, конечно, ориентирован не на конечных потребителей, туристов, а больше для профессионалов турбизнеса. Называется он таким лихим хулиганским названием «Трендец туризма». Mm-hmm. Это не значит, что ему наступил... у него наступили какие-то времена, но эта отрасль не всегда не дает расслабиться. Она к ней... Если работать в туризме, невозможно относиться к нему на 100% серьезно. Это отрасль, где должна быть доля юмора, самоиронии, и без этого никак.
Как ты справляешься с таким объемом в туризме? Что тебе, кроме юмора и самоиронии, что еще тебе помогает держаться в таком тонусе, быть все время в драйве? Откуда берешь вдохновение?
Из своих детей, из путешествий, из ожидания путешествий, потому что на самом деле для меня проектирование путешествий едва ли не более интересная и важная составляющая самого путешествия, нежели его осуществление, потому что я всегда являюсь лидером группы, будь это группа, которую я сопровождаю как привлеченный гид-сопровождающий, либо это моя собственная семья, либо это мои друзья, я всегда нахожусь в состоянии организации. А когда я проектирую, я погружаюсь в состояние потребителя и стараюсь поймать вот эту волну драматургии тура, где нужно отдохнуть, где нужно почилить, где нужно всплакнуть, где нужно поржать. И вот всегда говорю и на своих лекциях рассказываю тем, кто начинает свой путь в туризме, любое путешествие, неважно, в тренде оно, не в тренде, популярное направление или, казалось бы, не разъезженное, да, и, казалось бы, ничего там такого особенного нет. Мой девиз – нет неинтересных территорий, есть неинтересные рассказчики. В любом в любой территории можно найти свою драматургию, свою завязку, свою историю, свои перипетии, свою... свой апофеоз, да, и свой катарсис, да, вот как древнегреческие трагедии строятся, по таким же законам я стараюсь делать свои путешествия для себя и для своих партнеров, друзей.
И коллег.
И коллег, да.
Хорошо, давай сейчас попробуем, не так много времени остается до перерыва по первой нашей части, благо мы никуда не торопимся, и впереди у нас еще есть время. Сейчас обозначим просто... коротко и ёмко, какие новые тренды ты можешь сегодня выделить с точки зрения путешествий? Давай договоримся, что мы рассматриваем с точки зрения идей для путешествий, с точки зрения того, для чего мы вообще куда-либо отправляемся, чтобы что?
Мы после перерыва мы поговорим с вами о таких историях на инг. Да? Ну, так уж у нас сейчас повелось, что все, что кончается на инг, становится модным и трендовым. Это монастыринг. Это избинг. И, наверное, естественно, нельзя не поговорить про инженерно-индустриальный туризм. И это арт-путешествия. И еще я бы отметила путешествие к себе. Это ментальные, сакральные путешествия. Нет определений этим путешествиям, но я их называю путешествие к себе. То есть это путешествие, где личность путешествующего намного важнее, чем то, где он путешествует.
Угу. Хорошо, у тебя из такого, если мы говорим про путешествие к себе, что случилось за минувшие годы? Что ты можешь отнести именно к этому?
Ну, во-первых, конечно, мою жизнь перевернула на 2 года выставка «Россия». И этот проект, наверное, один из самых сложных в моей профессиональной карьере. И это такой вызов. И действительно, те амбициозные цели, которые ставились организаторами выставки, и когда мне казалось, что они действительно неисполнимы, когда нам сказали, что нужно организовать экскурсионный контур по выставочной экспозиции и запускать 600 стартов экскурсии в сутки, я говорила, это невозможно. И мы в пике эта машина работала именно с такой производительностью, и это действительно расширило мое представление о возможностях демонстрации достижений нашей страны. И когда гиды... Сейчас, мне кажется, около 5000 гидов-экскурсоводов мы подготовили, и они принимали участие в проведении экскурсии. Это действительно были экскурсии, проведенные всем миром, всей страной. От Калининграда до Владивостока приезжали экскурсоводы для того, чтобы иметь честь рассказать о своей стране и посетителям из других регионов, и туристам, и гостям, и иностранным, и делегациям.
Вот на этом мы сделаем сейчас небольшую паузу и вернемся совсем скоро.
Дома хорошо.
Это программа «Дома хорошо», микрофона Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Юракова, независимый эксперт по тревел-консалтингу, победитель конкурса «Мастера гостеприимства». Мы сегодня решили побеседовать про тренды. И первый тренд, который Оля заметила, это то, наверное, желание, когда мы все в таком ритме работаем 24/7, 365 дней в году, такой вот путь к себе, в себя, да? И очень бы хотелось поделиться теми местами, территориями, где удается это почувствовать, прочувствовать, и вообще как это выглядит, и в чем заключается вот этот тренд, который ты выделила.
Ну, для меня, наверное, самый яркий тренд, который выстрелил, это кейс из Парижа. Хореограф, как ни странно, Джон Лейтон придумал в пригороде Парижа, Сент-Уэйн, ежедневно 730 человек становятся индивидуальными свидетелями рождения нового дня в городе. То есть это кабинка, в которую ты заходишь без гаджетов, без телефонов, без каких-либо сопровождений, без какой-либо медиации. И в течение восхода солнца и заката солнца смотришь, как это происходит, и становишься наедине с городом. Слоты расписаны на ближайшие полгода вперед для того, чтобы осуществить вот этот перформанс, эту медиацию личную. Если говорить про российские примеры, то здесь я бы отметила, например, соло-путешествие по экологическим тропам. Вот прямо сейчас я наблюдаю за путешествием, которое осуществляет уральская путешественница Оксана Соло. У нее такой псевдоним. Она идет по Большой Уральской тропе одна. У нее канал, который называется «Урал на каблуках». Естественно, она идет не на каблуках, но, тем не менее, естественно, она идет к себе, а не по треку. И здесь настолько сейчас уровень навигации и обустройство троп пришли к тому состоянию, что мы уже дозрели до индивидуальных, в том числе, путешествий. Они безопасные, они относительно комфортные. И вот это преодоление себя становится трендом. Люди... У меня есть знакомые, которые даже в самые обычные путешествия, я имею в виду стандартные экскурсионные познавательные поездки, ездят одни, может быть, в составе организованных групп, где они никого не знают. Это как пелось в одной песне, да, «Вагонные споры. Последнее дело». И как раз, когда ты встречаешься с попутчиком, которых ты видишь первый и последний раз в жизни, ты раскрываешься и можешь обсудить с ними то, что, возможно, тебе сложно сделать с другими людьми. И,
даже с близкими родственниками, да, семьёй.
Да, и в этом плане,
да. Терапия.
Если раньше организованные группы строились на как-то предварительном знакомстве людей, то сейчас... появление в путешествии людей, которые первый и последний раз друг друга видят, в том числе и с психологическими целями, люди выбирают такое путешествие, чтобы никому не быть должным.
Здесь же вопрос, если позволишь. Очень интересный пример, зарубежный, с Парижем. Но я могу, наверное, предвосхитить, что, возможно, у нашей аудитории будут такие вопросы. А для чего, собственно, нужна эта кабинка? Что, я не могу встретить восход или закат не в самой кабинке, прийти, подняться, может быть, на какой-то пик города, например, да, там, на какую-то вершину, или вообще, в принципе, найти место, где это красиво видно, где удобно за этим наблюдать. Зачем мне вот эта кабинка? Что она дает?
Я думаю, что здесь второй тренд, который есть сейчас, очень активно проявляется в туризме, прорастает в туризме, это стремление к искусству. И, соответственно, быть частью этого глобального перформанса – это та мотивация, которая заставляет и мотивирует людей покупать места в этой уединенной кабинке и становиться частью большого перформанса. И вообще, если говорить про тренд арт-путешествий, то это и пленэры, например, очень активно сейчас проводятся пленэры по Самарской области, и все, что касается творчества Репина, то же самое село Ширяево, когда люди не только потребляют туристический контент, но и становятся творцами. Да? Например, туроператор «Сказка странствий», вот есть такой проект «Пленэр для туристов», и половину дня в Ширяево они посвящают творчеству. То же самое по Большой Волжской тропе. Там невероятно живописные, красивые места. Есть казанские туроператоры, которые предлагают такие экскурсии с включенными элементами рисования и творчества. Если говорить про арт-тренды, естественно, все, что касается рисования вином, например, это уже, ну, так скажем, такая рутинная практика. Но меня, например, впечатлили экскурсии дрейфы. Слышала про такое?
Да,
такое?
Расскажи, пожалуйста.
Я была на одной такой экскурсии в Екатеринбурге. Ее основная цель — это, ну, например, задание, да, то есть собирается группа, и первое задание, которое говорит экскурсовод, пожалуйста, найдите глазами животное вот, в окружающем мире и идите за ним ровно километр.
Угу.
Или, например, встаньте на поребрик и двигайтесь по поребрику ровно столько, сколько не упасть вы можете. И вот такие вот задания проводит это Екатерина Червонных в Екатеринбурге. Потом в какой-то момент группа опять собирается и рассказывает свои впечатления о том, как они общались с городом. Вообще, вот эта практика индивидуального, нестандартного общения с большими мегаполисами становится невероятно популярной, и она необычна. Да? То есть это не просто обзорная экскурсия. Посмотрите, вот здесь у нас исторический центр, а здесь у нас там креативный кластер. Плюс-минус градостроительные законы у каждого города одинаковые. Да? Но индивидуальное, личное общение с городом — это прям очень, очень классная история, когда еще вот оно сопровождается такой арт-медиацией.
Что еще из экскурсии тебя саму так вдохновило? Мне очень понравился этот пример, и мне кажется, это очень ценно. Мы, как эксперты, которые привыкли консультировать, привыкли развивать территории, очень редко делимся своим каким-то личным вот персональным опытом, а мне кажется, что это было бы очень любопытно, в том числе и нашей аудитории. Это лучше даже каких-то объяснений, причин, цифр и всего остального. Вот что еще так тебя прямо тронуло?
Я очень хочу попасть в гости в село Княжево. А если слышала про этот проект, это преподаватели МГУ, философского факультета, которые переехали, сначала просто купили в умирающей деревне, где были буквально там три жителя, дом. И использовали это как загородную дачу, приезжали туда временно. Сейчас они полностью туда переехали и приглашают каждую субботу и воскресенье к себе в гости на ужин. И, естественно, кормят деревенскими продуктами. И самое главное в этих путешествиях — это разговоры с умными, интеллигентными людьми о Достоевском, о мироздании, о философии. И вот это путешествие к людям. Я слышала очень много отзывов от тех, которые, наверное, профессионалов туризма, которые видели в этом мире все, которые как дети радовались вот такому формату очень искреннего приема на ужин в гости. Вот в такую деревню, где летают мотыльки над абажуром, где звездное небо и рассуждения о мироздании, конечно, производят невероятное впечатление. Вот на такую экскурсию я хочу. Но это, опять же, продолжение тренда на личное общение, когда путешествие, общение с гидом, экскурсоводом, общение между собой участников группы, где мы находимся в таких местах, где просто нет интернета. И вот этот акт коммуникации, живой коммуникации, его сейчас так мало в нашем мире. Мы очень много тратим времени на цифровое общение, в том числе и деловое цифровое общение, да, у всех миллион чатов. И я всегда говорю, когда мне говорят, скоро аудиогиды или там искусственный интеллект просто вытеснят профессию экскурсовода. Никогда. Никогда общение с умным, эрудированным, влюбленным в свое место человеком не заменит аудиогид, насколько бы он профессионально и классно не был бы записан.
Мне кажется, нам нужно просто научиться воспринимать и понимать, что те технологии, которые появляются, и тот прогресс, который, ну, по сути, неизбежен, и слава богу, он только добавляет нам возможностей, но он не заменяет. Я помню, когда только-только в России становился популярным интернет, и все ринулись обсуждать, ну вот сейчас, значит, все прекратят смотреть телек, интернет полностью вытеснит телевизор. Нужно понимать, что...
На радио, про радио тоже хоронили сейчас... несколько раз уже.
Да, несколько раз хоронили, до сих пор хоронят. Правда, сейчас люди, которые хоронили, говорят, ну ладно, вот как бы подкасты появились, да, вытянут, спасут. Нужно просто понимать, что телек и радио — это средство доставки. Средство доставки того уникального контента, насыщенного, содержательного, который тебя вдохновляет, когда ты видишь и слышишь какие-то новые вещи, когда тебя заставляют задуматься. Никогда это не уйдет и не покинет нас. Если завтра мы будем все то же самое потреблять, условно говоря, смотря в свою собственную руку, это не значит, что мы прекратим производить этот контент. То же самое здесь. Человек всегда будет ехать к человеку. И всегда это будет главная ценность в любом путешествии. Вернемся к арт-историям.
Да, я еще хотела рассказать про такой тренд, как литературные путешествия. Это тоже очень интересная тенденция. Поэтому литература, инженерное искусство, да, в этом плане. Мне очень нравится проект нашего общего большого друга Айрата Багаутдинова «Москва глазами инженера», когда нитью любого путешествия становится наблюдение за развитием научно-технического прогресса. От, там, не знаю, если мы говорим про индустриальные путешествия, от там, железоделательных заводов до современных металлургических производств, так называемой белой металлургии 4.0, это тоже новый взгляд на, казалось бы, стандартные вещи.
Какие еще истории вдохновляют Ольгу, об этом расскажем скоро.
Хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня сегодня в гостях Ольга Юракова, независимый эксперт по тревел-консалтингу, победитель конкурса «Мастера гостеприимства». Человек, который изначально, мне кажется, запомнился нашей аудитории рассказами про Урал и своим взглядом и ощущением, и безусловной абсолютно любовью к промышленному туризму. Об этом был наш с тобой первый выпуск. Но сегодня другая тема. Сегодня мы хотим обсудить новые тренды для путешествий. Почему вообще такой запрос возник. Многие из вас, друзья, пишут мне, что мы не можем принять решение о том, в какой город отправиться или в какой регион нашей страны отправиться, потому что мы сидим дома, и нам кажется, ну а чего вот ехать туда, чего мы там не видели? Вроде как все понятно, и казалось бы, ну и что? И здесь становится понятно, что, наверное, нужно как раз ориентироваться вот на эти идеи для путешествий, да, ответить себе на вопрос, а чем в принципе я могу заняться, потом понять, где я этим могу заняться, и, возможно, так вам принять решение и выбрать какой-то регион или вообще какую-то точку на нашей туристической карте станет проще. Вот для этого сегодня с Олей мы как раз разбираем новые тренды для путешествий. Уже обсудили тренд на путешествие к себе. Для меня, кстати, Сахалин, Южно-Сахалинск, из которого недавно мы вернулись с нашей большой командой разных экспертов, он вот объяснил, что в современном мире, наверное, самый дорогой подарок, который ты можешь кому-либо сделать, это подарить ему свидание с собой. И в этом смысле остров Сахалин, он для меня именно такой ассоциацией стал. То есть вот я хочу тебе подарить Сахалин, я хочу подарить тебе свидание с, ну, тебя самим собой. И такие идеи, они вроде как с одной стороны окрыляют, а с другой стороны ты потом начинаешь анализировать и думать, что это на самом деле тренд. Мы хотим путешествовать сегодня к себе.
Ну, вообще, если говорить, да, продолжу, да, я тоже поддерживаю твою мысль про дальневосточные города и всячески рекомендую, во-первых, Владивосток как точка, где нам кажется, что Россия заканчивается, но жители Владивостока знают, что она там начинается, потому что там начинается день, и там восходит солнце. И поэтому этот город с максимально перепадом и высот, и темперамента. Этот город открытых морских ветров, этот романтика людей, которые из Центральной России уезжали в никуда. Мне понравилась история, которую мне рассказывал один из гидов, когда мы с ним бродили по острову Русский, о том вопрос, зачем переселенцы, которые уезжали из Центральной России, в основном из южных регионов, брали на Дальний Восток камень.
Зачем?
Зачем? Оказывается, они думали, что они едут в такую пустыню, где они не смогут делать свои соления любимые. И они брали камень для того, чтобы точно прижать им квашеную капусту, которую они планировали там выращивать и делать. И более того, предприимчивые люди переселенцам эти камни продавали. Поэтому Дальний Восток — это, конечно, отдельная вселенная. Это просто и Южно-Сахалинск, это изолированность острова с одной стороны географическая, с другой стороны невероятная открытость местных жителей, невероятная кухня морская. Это, безусловно, одно из самых ярких впечатлений, например, у меня прошлого года, когда я съездила во Владивосток и на Сахалин.
Ну что ж, другие впечатления давай.
Другие.
Теперь рассказывай.
Значит, давайте вернемся к путешествиям, скажем так, выходного дня. И, конечно, один из трендов — это локальная идентичность. Это, вот, например, буквально в течение последних 2 месяцев я побывала в Калуге, в Рязани и в Туле. И, казалось бы, может быть, кому-то кажется, что это, ну, примерно одинаковые города, купеческие, недалеко от Москвы, 3 часа езды, плюс-минус там и там пряники, какая-то русская кухня, русское зодчество, но они абсолютно все разные. И один из таких трендов — это путешествие из больших мегаполисов в деревню. Расхожее слово «избинг», не очень его люблю, но, тем не менее, он отражает суть на деревню к бабушке, наше детство, это и стремление, это ностальгия по беззаботному детству, это и отражение запроса на простоту, потому что поколение сейчас активно путешествующих зумеров уходит от дорого-богато, лакшери, и демонстрация этого лакшери образа жизни в социальных сетях, если ты обратила внимание, и контент поменялся в сторону простого,
настоящего,
искреннего, настоящего, честного. И мне удивило, что, не знаю, можно ли их так называть, избательеры, сейчас на своих сайтах даже наличие туалета на улице, того самого, едва ли не как преимущество конкурентное предлагают. Если говорить про объекты такие, да, где можно пожить вот такой настоящей деревенской жизнью, это проект в Тульской области. Есть деревня Ченцова, он так называется, избы в Ченцова. Есть проект прекрасный, называется «Лес и ветер». Это проживание в заброшенных вепских деревнях между Ладогой и Онегой. То есть это Карелия. Ну, естественно, Плёс и Суздаль, но к ним есть уже вопросики, потому что это всё-таки
лакшери.
Более...
Хотели сделать избинг, но получился лакшери.
Это уже, да, немножко... Это уже про другое. Это то же самое, еще один тренд, с которым мы сейчас живем, это овертуризм. Когда туристов слишком много, и местным жителям становится максимально некомфортно. Я несколько запросов, когда консультирую, да, инициаторов туристических проектов, ко мне пришли ребята, команда из Сартовалы. Это ворота в активный туризм по Карелии. Сартовала — это
точка входа.
Точка входа. И местным жителям, естественно, не нравится, когда у них цены на продукты, даже на тот же доширак, извините, там, походную еду и тушенку в 3 раза выше в сезон. И здесь... Нет рецепта, как этого избежать. Это туристический поток, это как река. Он выбирает, где ему течь, и если он там течет, становиться против течения невозможно. То есть либо встраиваться в этот поток, монетизировать, менять свой образ жизни, свою экономику жизни под туристический запрос, либо уезжать. Вот. У меня только 2 совета, но при этом местные жители, которые, ну, допустим, там, не знаю, веками ловили рыбу и возделывали, да, там, и занимались деревообработкой, это, наверное, отдельная государственная политика муниципальных образований. И я всем территориям говорю, прежде чем вы будете делать ревитализацию своей территории в сторону туризма, едва ли не большие вложения должны быть в человеческий капитал. Не могут рыбаки и лесники по щелчку пальцев стать ательерами и рестораторами. Это большая коммуникационная задача,
работа
едва ли не более важная, чем благоустройство.
Ну и вообще сегодня в целом мы все-таки перешли наконец-то от развития туризма, да, уже к развитию территорий, к развитию комфортной городской среды, к развитию целых регионов, и туризм становится инструментом для этого развития, а не возникает уже так стихийно, спонтанно, оставляя огромное количество каких-то новых, ну, если не проблем, то как минимум задач, которые копятся, их становится все больше. Сегодня все-таки уже воспринимаем туризм как инструмент, и на региональном уровне, тем более на федеральном, стоит именно такая задача. Поэтому я надеюсь, что здесь, наверное, будет уделяться внимание как раз таким территориям, как Сортавал и другим.
Ну, здесь вот еще один пример Палиха. И эта территория, она достаточно тупиковая, не такая, хотя при этом входит, да, в Большое Золотое Кольцо. И территория достаточно осознанно приняла решение, что много туристов им и не надо. И в данном случае здесь вот регуляция этого ручейка тоже очень важное решение, да, и, возможно, какие-то территории останутся нишевыми, и для них туризм никогда не станет первостепенным, скажем так, первостепенной сферой экономики. Я еще один хотела, если мы, у нас есть еще время, рассказать про еще один опыт, еще один тренд.
Угу.
Это, опять же, слово на инг, это монастыринг. Я испытала этот опыт на себе, и здесь как раз, наверное, это хорошо забытое старое. Да? Все новое — это хорошо забытое старое. Сейчас молодые люди, которые в четверг звонят в молодежную общину любого монастыря и спрашивают, нужны ли им трудники, договариваются и приезжают на выходные в монастыри работать за кров и еду, для того, чтобы, опять же, да, это, возможно, тренд на путешествие и к себе, и на запрос на созидательное. Мы очень мало делаем руками.
Ну и мало что после нас остается, да, если мы говорим о путешествиях, а все-таки хотелось,
да,
бы.
Да, и это и путешествие к своей собственной душе, и воцерковление, да, в хорошем смысле этого слова. И здесь я ездила в Калужской области в Шаровкин монастырь, который не так давно начал восстановление. И если вы хотите приобщиться к этому виду, я бы все равно называла этот вид отдыха, несмотря на то, что труд там достаточно тяжелый. Потому что, например, это женский монастырь, но гендерно принимают трудников всех полов. То же самое, как и в мужском монастыре, требуются и трудницы, да, потому что есть работы женские, есть работы мужские. Например, одна девочка получила задание. То есть особенность такого путешествия в следующем, то есть как состоял наш рабочий день. 7:30 подъем, мы идем в храм, служба, после трапезы и послушания. Послушание — это как раз то, что тебе скажут делать. Нельзя отказаться от послушания. То есть если тебе сказали чистить капусту для только что родившихся козлят, ты должна это делать. Если тебе сказали подшивать ризу для служения, даже если ты не умеешь шить, ты не можешь сказать, что ты не можешь шить. Ты обязан делать то послушание, которое тебе дают. Потом есть небольшой отдых, еда, трапеза очень простая, но очень вкусная монастырская еда, еще одна служба вечерняя, и после 21 часа ты ложишься спать. Кельи, ну, если говорить на отельный язык, то это, наверное, хостельного типа, ну, при этом чистые, то есть, ну, там, две звезды, наверное.
Вот такие новые истории, о которых мы, возможно, раньше не думали, сегодня становятся готовыми туристическими продуктами, на которые уже есть спрос, и это важно понимать. Это не какие-то идеи, это не какие-то задумки, это вполне себе, подчеркну еще раз, состоявшиеся туристические продукты. Об этих и других турпродуктах расскажем скоро.
Хорошо.
Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. У меня с ними в гостях Ольга Юракова. Когда-то с Олей в этой студии мы начинали беседы с промышленного туризма, но с тех пор промтуризм Ольга Юракова не забывает, не оставляет. Не знаю, ты скажешь сейчас об этом в эфире или нет, что, наверное, скоро большие, яркие, насыщенные, интересные экскурсии на промобъекты будут еще доступнее.
Если говорить про интеграцию индустриального и промышленного наследия, вот буквально недавно вернулась из Рязани с форума «Архнаследие», где мы делали большую сессию, посвященную как раз включению в стандартные коммерческие туры путешествий по заводам. Меня сейчас невероятно вдохновляет история с демонстрацией индустриальной эстетики. То есть заводы очень активно начали благоустраивать свои территории, и городское благоустройство, и индустриальное благоустройство подчас шагает рука об руку. Два, наверное, приведу примера. Это Воронежская область, это так называемые Острогожские сады. В городе была заброшка, завод, который бетонных конструкций, которые привезли эти бетонные конструкции, но прошло, наступила перестройка, что-то пошло не так, и вот эти огромные
залежи
вот этих конструкций железобетонных, из которых должны были возводиться цеха, лежали долгие годы на огромной территории. И когда администрация Острогожска сказала, что вот мы на этой территории хотим делать парк и городское благоустройство, посчитали экономику, сколько потребуется финансов для того, чтобы вывести эти конструкции, и поняли, что это просто не окупится никогда. И это очень дорого. И, соответственно, вот архитектурное бюро «Горожане» придумало необычный ход. Они оставили эти конструкции вот как они лежали, естественно, их укрепили, и они стали частью городского благоустройства и частью этого ландшафта. Если вы посмотрите фотографии, выглядит невероятно необычно. И я думаю, что это путь многих территорий, где таких заброшек предостаточно. А второй пример, вот если мы говорим про комфортную индустриальную среду, это город Волжск, это группа компаний ТМК «Волжский трубный завод». Это история, где было тоже приглашено большое архитектурное бюро, и завод выполнен полностью в эстетике производства домов класса А. Это элементы, там, например, грузовые подъемы сделаны в виде красивых дизайнерских труб. Внутри цеха все панели раскрашены в определенный тон краски, который попадает в спектр переливающегося металла. И это невероятно красиво, и это в том числе эстетизация городской среды. Вот мы с тобой за эфиром говорили о муралах, да, это и садка «Магнезит», это и большая программа «Сибура». Практически все предприятия этой группы на своей территории используют вот такие арт-интервенции в индустриальную среду. И в том числе гостевой поток, конечно, растет. Вопрос, где найти информацию, да, о тех экскурсиях, которые можно посетить. Каталог «Все на завод». Агентство стратегических инициатив уже более 4 лет занимается этой темой. И самое важное, смотрите на информацию о той, как сделайте фильтр «Туристы». Да, поэтому, когда, чтобы не пересекаться с профориентационными группами. Если говорить еще про тренды, я бы хотела от индустриальных, да, ландшафтов вернуться к природе.
И от промтуризма, от которого мы с тобой никогда никуда не уйдем. Да.
Промтуризм всегда с нами. Я хотела рассказать про те экскурсии, Последние два года я занималась всероссийским конкурсом «Проводники смыслов» для гидов-экскурсоводов. И через меня прошло, наверное, не знаю, наверное, больше 1500 технологических карт экскурсий. И мне кажется, я знаю все самые оригинальные экскурсии в Российской Федерации. И, наверное, могла бы стать таким ходячим агрегатором. Но, тем не менее, вот выделила из несколько экскурсий победителей этого конкурса, которые демонстрируют тренд на стремление общения с природой. Да? То есть это и походы, и сплавы, и здесь, конечно, и экономика этих туров достаточно лояльная, потому что ну, мы не платим деревьям за то, что мы с ними общаемся. И вот одна из экскурсий от экскурсовода, который зовут Маша Кузнецова, я считаю, что это один из лучших гидов по региону Камвин-Боды, у нее есть экскурсия по Аликановскому ущелью, это Кисловодск. И суть этой экскурсии в том, что экскурсия проходит как путешествие к деревьям. Каждый экскурсант выбирает себе дерево, которое ему нравится. Есть определенная там, психологическая часть экскурсии, когда это такая экскурсия-медитация, когда нужно с деревьями обняться, пообщаться, выговорить ему все, что ты хочешь. Ну, такой аутотренинг, да. И плюс у нее есть классная интеграция попробовать себя. Люди могут в таком японском искусстве синрин-йоку, если ты слышала. Это
что-то такая-то новенькое.
Да, это сознательная прогулка по лесу.
Чем она отличается от бессознательной прогулки по лесу?
Если честно, это такая эмпирия, которая она у каждого своя. То есть это просто такие базовые настройки, когда тебе объясняют правила игры, что ты общаешься... Ну, то же самое, как экскурсия «Дрейф по городу», да, когда есть определенное задание, и ты заходишь с этим запросом, может быть, это даже что-то похожее на психологические расстановки, когда лес выполняет вот роль вот этого катализатора и отвечает тебе...
На какие-то вопросы,
дает какие-то знаки,
ответы, да.
Да, на то, на что ты не можешь дать ответы каким-то рациональными способами. И вот такая экскурсия есть в Кисловодске, Аликанское ущелье. И еще одна экскурсия, да, бёрдвотчинг, это, наверное, общение с теми животными, и чаще всего это, конечно, птицы, которые есть в шаговой доступности в любом городе. Это и станции для корма, наверное, практически во всех крупных отелях сейчас есть, когда гости выходят на прогулку, у них есть возможность взять с собой корм для птиц, правильный корм для птиц, потому что не все до сих пор знают, что белым хлебом птиц кормить нельзя.
Не надо, да.
Нельзя, пожалуйста. И я тоже в этом плане активный зоозащитник и всегда очень ругаюсь, когда, например, на каких-то прудах уток или там лебедей начинают кормить белым хлебом. Вот. Не делайте этого никогда, друзья. Ищите информацию. Ну, или вот очень удобные бёрдстанции, где специальный корм для прогулки по городу. Но есть еще такая разновидность. Опять же, да, приведу конкретный пример, конкретную экскурсию. Это экскурсия «Пернатая мафия» в Самарской области. Настя Силина, гид-экскурсовод, тоже победитель конкурса «Проводники смыслов». Экскурсия заключается в том, что птицы становятся геймифицированным заданием. Да? То есть, когда экскурсия знакомит участников и с биологическим разнообразием, да, той территории, где мы
для
находимся.
Для тех, кто пропустил биологию в школе.
Да, да.
По сути.
И с особенностями их влияния на человека и на природу, но при этом выполняют еще задания, потому что ну, как бы мы всегда ориентируемся в том числе и все люди в той или иной степени азартные, и вот такая пернатая мафия позволяет внести такой игровой элемент в экскурсию.
Попробуем. Для меня это пока что-то новенькое, но попробуем. На самом деле, вот эта вот история про наблюдение за птицами, про пешие такие прогулки, вообще длительное пребывание в том или ином национальном парке. Честно сказать, для меня это пока вот, ну, не совсем было мое. Ровно до тех пор, пока однажды, находясь в Мончегорске, я не оказалась в Лапландском заповеднике. И я не знаю, что там произошло и как именно это случилось. Может быть, еще мы попали в очень красивый период. Это была осень, и это просто феноменальные были краски. Может быть, то, что высота этих деревьев была просто какая-то, ну, как бы неописуемая. Но вот я там впервые для себя поняла вот это и испытала вот это колоссальное счастье, когда ты находишься именно в национальном парке, когда ты реально наедине с природой, когда ты слышишь, как они поют, что они поют. И просто на самом деле казалось, что ничего больше тебе вот не нужно.
Ну, это на самом деле и тоже часть и государственной политики развития туризма. И вот новость буквально последних дней о том, что будет создан реестр экологических туристических троп России, потому что все проекты очень разные, их очень много, но при этом единого какого-то агрегатора и каталога туристических троп, которые можно комфортно использовать в туристических целях, да, у нас нет. Да. И там, например, есть Большая Уральская тропа, есть Волжский путь, есть путь в Лавру, путешествие, да, из Москвы по треку. Это, конечно, отдельный вид отдыха, который требует физической подготовки, но при этом это еще один тренд, это стремление к ЗОЖ. И, например, беговые экскурсии, трейл-марафоны, вот, например, в том же Мончегорске, который ты недавно только что упомянула, есть такой проект событийного туризма, как Монче Трейл. Это ночной забег как раз вот по тому национальному парку, который тебя впечатлил.
Лапландский заповедник, да.
И я, например, с той или иной степенью стараюсь бегать, и в прошлом году принимала участие в московском полумарафоне, и это тоже гостевой поток, который нельзя сбрасывать со счетов, и это те события, которые привлекают в том числе и внимание туристов, и в любом очень большое сообщество бегунов сейчас, оно все больше и больше, которые ездят в Уфу на уфимский, казанский марафон, и эти сами спортивные события сейчас организованы на таком высочайшем технологичном уровне, когда 60 тысяч бегунов бесшовно получают номера, получают воду, стартуют, тебя фотографируют. И когда после забега я через буквально 2 часа получила только свои фотографии, подборку со всего 20-километрового маршрута, а таких, как я, там больше 60 тысяч, это, конечно, впечатляет. И это тоже очень сильное впечатление, тоже новый сценарий общения с Москвой, потому что когда бы еще бы я бы пробежала по Кремлевской набережной и была важнее, чем правительственные машины.
У меня в гостях сегодня была Ольга Юракова, с вами была Амалия Акопова. Через неделю услышимся вновь и расскажем, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось.
Всем пока, хорошего отдыха.
Дома хорошо.